Смертельный номер.
Всем привет! Это подкаст «Смертельный номер». Здесь Маша, и в гостях у меня тоже Маша. Психолог, арт-терапевт и автор блога про погосты. Маша Егорова. Привет, Маша.
Привет-привет.
Естественно, наш традиционный, Маш, первый вопрос – это как ты дошла до жизни такой, почему про погосты? То есть блоги, есть бьюти-блоги, есть, я не знаю, кулинарные блоги. Блог про погосты. Почему? Какое вообще отношение смерть тебе имеет?
Слушай, ну в какой-то момент я начала, ну, как-то в своих путешествиях замечать, что кладбище – это вообще то место, которое цепляет. Я рассказываю, что самое первое кладбище, которое меня зацепило, было в Великом Новгороде, которое мы с мужем искали старинную церковь. Церковь оказалась закрыта, а стояла она на кладбище, где были могилы 19 века вокруг. И я поняла, что это лучшее место в городе, самое-самое теплое, самое светлое, самое прекрасное. И во всех путешествиях мы стали обязательным пунктом программы ходить на кладбище. А потом у меня был такой творческий кризис. Я понимала, что мне хочется писать, про что-то писать. Но как будто писать про психологию было уже как-то тесно и тошно. И я подумала, почему бы это не совместить. И я вспомнила, что была чудесная книга Акунина «Кладбищенские истории», которую я 15 лет назад как бы читала в юности. Я поняла, что вот, ну как бы, это оно. Я хочу писать про кладбище. А потом я залезла в Инстаграм и поняла, что в нерусскоязычном сегменте бесконечное количество блогов про кладбище. Невероятное. У каждого маленького кладбища там в каком-то Орегоне, Аризоне есть свой блог. Там у Перлашес во Франции несколько блогов персональных. И это вообще потрясающе. А на русском языке ничего не было тогда. Ну, как бы вообще. Потом, правда, оказалось, что несколько очень классных кладбищенских блогов ведут русскоязычные девушки. Но они тоже делают их, ну, как бы для иностранцев. Никто вообще не поймет, что это как бы русские делают. Я поняла, что, в общем, я хочу как бы это место занять. А к смерти у меня всегда был какой-то, ну, не знаю, мне кажется, с подросткового такой экзистенциальный интерес, там, кто мы такие, зачем мы, чем все это кончится. То есть, как бы эта тема меня тянет, и я разместилась в ней вот так.
Здорово, слушай, ты круто начала говорить про вот, знаешь, какое-то первое кладбище, первый опыт. Я поняла, как вы туда попали, а вообще в целом, вот твои ощущения, вот первый раз ты пришла посмотреть на церковь, но осталось смотреть на кладбище, на что ты обратила внимание, что тебя вот цепануло, может быть, какие-то отдельные, я даже не знаю, что там, элементы, надгробия, может быть, какие-то архитектурное решение, там, ну, как-то, знаешь, вот если вот красота, ты иногда смотришь, и там кладбище, оно выглядит как-то эстетично с точки зрения вот расположения.
Да, да. Ну, меня поразило, ну, это было вообще мой такой первый взгляд, там, такой, я не знала. Сейчас я уже могу там сказать, о, вот это вот относится к тому-то, это того-то века, это того-то года, как бы, как специалист. Меня поразили могилы 19 века, на это, потому что это монахи, какие-то священнослужители, сохранились, им больше 100 лет, обалдеть, там, им 200 лет, это же невероятно. А потом мне еще запомнилось, там была одна могила в виде такой стеклянной часовенки, как такой хрустальный терем, и я пыталась понять, ну, то есть уже потом я стала вспоминать, что же это было-то такое, там, может, какая-то там святая, я не знаю, или что-то еще, или кто-то почитаемый, но я не нашла ничего вот про это место, но что это бывает так по-разному, и как-то так, как-то трогательно и очень трепетно, как хрустальный склеп такой, очень необычный. Да.
Ну, смотри, от первого кладбища понятно, а вот ты можешь примерно вспомнить, на скольких кладбищах ты уже успела побывать? Такой опыт кладбищенский.
Ну, я думаю, 5, которых в Москве, но, наверное, заграничных штук 10. Ну, потому что если мы приезжаем в город, мне мало посетить одно кладбище. Как бы говорю, так, нет, одно вот это обязательно, и еще там мы должны вот это. А иногда мы, правда, туда попадали случайно. Мы идем так... Мы пошли в Праге смотреть Вышеград. Ну, мы пошли смотреть церковь очередную. Там вообще потрясающе. В в стиле модерн, uh-huh. расписанная церковь, и мы к ней идем, и по дороге оказываемся на кладбище. Как чудесно,
судьба.
Не зря.
Да.
Я свой бонус. Да. А сейчас я делаю такие путешествия по, как бы, по России, угу. по таким под достижимым для меня городам. Ну, и я в каждом смотрю кладбище 3.
Угу.
А, ну в Питере их было сразу 7, да.
Питер богат.
И еще штук 15 по России, да.
Ну, это прекрасно.
В Питере у меня была программа. Я сказала, что я там за 5 дней должна посмотреть 7 кладбищ. В общем, это мой минимум. Как бы, и я ехала туда специально там, отснимать, изучить.
А вот такой, знаешь, туристический такой ликбез. Вот что смотреть в Питере?
Официальная программа — это Александро-Невская лавра, и там сразу 4 кладбища. 2 таких, ну, я их не очень за кладбища считаю, такие фальшивые кладбища. Это музейные некрополи. Один некрополь 18 века, другой некрополь мастеров искусств, куда просто советская власть свозила могилы, надгробия известных деятелей, которых они чтили. Там часто нет, как бы, там тел, нету самих могил. Это вот, типа, советская же власть хотела уничтожить все кладбища угу. вообще, ну, чтобы там уберечь, как бы, ценные для себя экспонаты. Угу. Они свозили, значит, вот туда. Это 2 кладбища в Александро-Невской лавре. А еще одно кладбище Никольское. Оно мне сейчас очень дорого, потому что я пишу заметки как раз про него, угу. про него для блога и вспоминаю все, что мы там видели. И там тоже, ну, оно с 19 века, и там очень много сохранившихся там и склепов, и там кого куда перезахоронили, и в общем. Ну, питерцы еще говорят так: ой, как мало склепов у нас сохранилось, как это самое, да вообще тут все разруха. Я говорю, ребят, вы не цените, в Москве сохранилось их типа всего 5.
Ну, да, вообще
Москве,
всего, не на одном кладбище,
их,
да.
Их не сохранилось совсем, как бы склепы, это для Москвы как бы уничтоженная история, а там прям что-то восстановили, что-то не восстановили. И еще одно там кладбище перед, значит, главным собором монастыря, огромная площадка коммунистических надгробий, которые тоже очень любопытны. Какие-то в виде там этих электровышек, какие-то в виде кранов, какие-то в виде красноармейцев.
Круто, слушай, ну сразу хочется куда-то сразу ехать, смотреть, фоткать, и прям любопытно. Потому что мой опыт ограничивается, ну и красивыми кладбищами, правда, вот он ограничивается вот это на Васильевском острове в Питере, и, наверное, Донское, ну это за исключением тех кладбищ, на которых захоронены мои родственники, но мне кажется, что это такое, типа, ну это ладно,
Донское,
это простое. Там хоть...
Донское, старое Донское или новое Донское?
Да. Старая, конечно, старая. Самая ну, красивая
старое,
вообще.
Ну, старое Донское, это же тоже как бы музей, куда принесли, угу. куда принесли надгробие.
Ну да.
В общем, я уже так думаю, так оно в моем рейтинге, кладбище оно или не кладбище.
Не, ну, для меня оно самое, знаешь, вот как раз самое с самыми вот этими вот старинными какими-то надгробиями, которые я вообще видела в своей жизни. Ну и есть там кладбище вот в городе, где я сейчас живу, в Калязине, в маленьком. Там есть церковное кладбище, которое меня очень расстраивает тем, что выяснить практически невозможно ничего. Там вот эти вот прекрасные надгробные камни, на которых вообще ничего. То есть они настолько замшелые и старые, и вот
да.
Как бы я только знаю вот эту историю про то, что если это горизонтальный такой небольшой гробик, то это, скорее всего, могила детская. Все, что я могу сказать про это. Ну, как, ну, там, по-моему, тоже 19-го, там тоже 19 века захоронения, и там почти нет современных. И оно там крошечное-крошечное такое сельское кладбище, микроскопическое абсолютно, которое там просматривается вот насквозь абсолютно. То есть я никогда таких кладбищ просто не видела, которые просматриваются насквозь, потому что обычно кладбище уходит за горизонт.
Да-да-да.
Ну, вот,
да.
в плане, ага. что уф, и туда. И как раз вот обидно, когда нельзя найти какую-то информацию. Ну, ты понимаешь просто, что оно все безнадежно утеряно. Вот к себе как раз вопрос. Я читала очень много историй, я с удовольствием еще читаю твой блог, потому что для меня там мне все время мало картинок, мне все время мало текста. Я такая, в смысле, уже закончилось? В смысле, я уже дочитала? В смысле, где?
2000 знаков Инстаграма.
Да. 2000 знаков, я такая просто думаю, может быть, как-то тяжело. И вот у меня вопрос. У меня там есть, правда, пара любимых историй, которые меня, ну не то, что любимых, а как-то вот таких очень сильно зацепивших. Вот как ты узнаешь истории? Вот как ты спрашиваешь людей, ты ищешь... Как вообще можно узнать историю? Потому что, ну вот, действительно, вот недавно у меня умер дедушка, мы, ну, с Машей, как раз Маша меня сопровождала на прощание, и мы с ней приехали за час и, естественно, пошли гулять по кладбищу. Ну, слишком рано приехали, решили погулять. И мы увидели несколько надгробий, которые прям вызвали массу вопросов. Прям вот было безумно любопытно понять вообще, что это за люди, как и что, а как? Вот как выяснить такое?
Слушай, ну, я пользуюсь открытыми источниками и просто поиском. Ты знаешь, у меня есть ощущение, вот, кажется, это необычное надгробие. Наверное, это был необычный человек там, да? Наверное, он оставил после себя какие-то там информационные следы. Ага, я как-то в это заглядываю и пытаюсь в этих информационных следах порыться. Вот, это иногда чего-то откапывается.
А есть любимая, может, какая-то история, или там тоже, опять же, либо самая там какая-то свежепомнящаяся, либо наоборот, какая-то прям вот сокровенная, либо самая первая. Вот, ну, короче, которая оставила какой-то такой след, который вот, ну, сразу всплывает.
Ну, я как бы размышляю про структуру книги, параллельно, которую я очень хочу из этого всего делать. Я все думаю по географическому принципу или по какому-то тематическому. И есть одна тема, которая прослеживается как бы вот от кладбища к кладбищу. Это такие места, которые, когда в советское время закрыли церкви, и людям некуда было ходить, они назначали какие-то могилы вот такими как бы церквями под открытым небом. И ходили туда. Это могут быть совершенно не могилы святого, но это могут быть какие-то необычные скульптуры там Христа там, да, на могилах. И вот как раз на Старом Донском есть Христос, черный Христос, к которому ходили в советское время. У него там руки все белые, потому что его там трогали и просили. И в Питере есть несколько таких же, да, и вот эти истории как-то меня очень... Ну, то есть, правда, это какое-то такое намоленное место, когда люди замещают вот свою потребность там общения с какими-то там с духовными силами, и находили их там, и туда приходили, и вот этими историями меня трогают. Я вообще люблю такие, знаешь, городские легенды, да, а вот там есть могила Чаадаева, куда приходят просить там девушки о счастливых отношениях, там, да, и кладут цветы, там, в общем, да, а вот сюда просят ходить об этом. Ну, это, конечно, все суеверие, и я в это не верю, но вот сама какая-то сила места, да, там, а на Ваганьковском фальшивая могила Соньки Золотой Ручки, да, куда она вся обложена там монетами, деньгами, там, цветами. Вот какие-то такие городские истории меня очень завораживают, когда прям это место включается в какую-то городскую легенду, в какую-то такой, не знаю, энергетический движ какой-то.
Чаадаев какие-то, может быть, у меня есть там отголоски. Я помню, что какие-то есть суеверия, вот тоже там прийти что-то попросить. А про фальшивые могилы я даже никогда не слышала. Это что, получается, сразу сделанный туристический какой-то объект? Или зачем оно вообще?
Ну, знаешь, городская легенда говорит о том, что это... Ну, Сонька Золотая Ручка, она погибла в Сахалинской ссылке. А это, ну, по поверью, это всякие криминальные элементы, которые как-то ей поклонялись и просили ей удачу, поставили вот эту могилу. Там такая золотая женщина, они периодически ей отпиливают голову там и крадут ее, там стреляются около нее, там, да, потом ее восстанавливают. То есть, ну, вот такой, как бы, тотем. Она такая, как тотемный столб, исписанная вся какими-то посланиями. Это реально они создали себе вот такое место, куда они будут приходить и просить удачу. Ага.
Это забавно, но по поводу повреждений я сразу вспоминаю самые повреждаемые, по-моему, надгробие. Это Оскар Уайльд, несчастный, бедный, который зацелован там, помада пропитала несчастный этот памятник просто, наверное, насквозь уже. И то, что он там закрыт стекло, ну, какой-то кожух какой-то, у него там плексигласовый. Тоже забавная история, что я буквально там на моей памяти его закрыли. То есть не так, чтобы сильно давно... Но это тоже забавно. Я так помню, там тоже приходят просить тоже о каких-то там любовных успехах, еще что-то забавное. Слушай, ну, на самом деле, когда поворачиваешься таким взглядом, скажем так, в сторону кладбища, сразу действительно становится интересно и хочется прийти и посмотреть, и погулять. А вот с этого как раз этот вопрос. А как... Ну, вообще, что делать на кладбище? Вот ты туда пришел гулять, вот, и чё? Куда идти, что делать, что искать, что смотреть. Ну, то есть для начинающих, так сказать, некрополистов, которые хотят посмотреть.
Я просто хожу и глазею. Я стараюсь заранее ничего про это место как бы не узнавать, а просто как-то позволить ему это самое, отдаться его течению как-то и плыть по нему. Мне нравится читать надгробия, смотреть даты, я считаю, сколько было лет, прикидываю там, в какую эпоху человек жил. Потрясающе рассматривать старые фотографии начала века. Это просто как читаешь фотоальбом, чей-то семейный альбом, рассматриваешь эти лица, какие они были, какие у них были судьбы. Я просто брожу и разглядываю. Мне даже не очень нравится иногда иметь какой-то план, когда, о, нам нужно посмотреть этого, и этого, и этого. Ну, это как-то странно. Тут ты просто, не знаю, идешь как в толпе города, не знаю. Я ощущаю себя, ну, в городском каком-то пространстве, вот все эти люди, я их как бы ощущаю, их присутствие, как-то с ними взаимодействие, такое море человеческих душ, человеческих судеб, и можно как-то с ними взаимодействовать. Для меня как-то так. Но сейчас я уже начинаю примечать там, о, а вот это старое надгробие, а вот это новое, а вот это старое с перебитым именем, о, это как бы своровали там,
нормально,
да.
Ух ты. Ничего себе, это... такое часто бывает?
Миллион таких историй, да. Ну, советская власть вообще очень пренебрежительно относилась к старой истории. Вот все эти большие, черные мраморные гранитные камни, это, ну, надгробие вот там, дореволюционные, да, а смотришь, угу. А там, умер в 40 каком-то, умер в 50 каком-то, я говорю, ну, это ж не твое надгробие, вообще тебе его. Ну, поэтому их не берегли, их перетаскивали, забирали себе, не знаю, может быть, место вместе с надгробием. Но я в этом месте говорю, спасибо, что не разобрали на брусчатку, как бы много же надгробий просто разбиты и уложены. Дороги, что-то из них построено.
Ну, это такой надгробный ресайк, то есть, как бы, надгробие секонд-хенд. Ну, тебе уже, как бы, все равно возьму, пожалуй, себе нравится, красивое. Забираем.
Красивые. Чего обидно, пропадать? Обидно. Чего пропадать камню? Да. Да. И я уже как-то вот присматриваю такие истории. Там, да. Я вижу старинные, у меня сразу интерес. Так, это там родное или не родное, как бы, да, я его обойду, там, почитаю. Там можно представить еще у всех этих черных старинных надгробий, у всех были сверху кресты, ну, как бы пропорционально большие, да. Крестов почти нигде не сохранилось, их как бы все сбили. Где-то маленькие потом поставили, где-то на этом надгробии стоит звезда сверху. Я говорю, хорошо, крест вы сняли, себе забрали и звезду поставили.
Вообще просто прекрасно. Ну, я так поняла, что спрашивать, наверное, есть ли у тебя любимое кладбище, сейчас бессмысленно совершенно.
Вообще бессмысленно. Понимаешь, для меня каждое любимое, каждое, где я была, там, я на него попадаю, и, ну, все, и это целый мир, и оно прекрасно, и нет ничего прекраснее, как бы, да.
А ты обмолвилась про книгу. То есть я так понимаю, что твой блог рано или поздно, скорее всего, я чувствую, уже в ближайшие какие-то обозримом будущем, превратится в произведение, ну, не произведение, в какую-то такую литературную форму уже, которую можно будет осязаемо приобрести.
Я изначально его вела, значит, с такой позиции, боишься написать книгу, начни хотя бы блог там, да? Но я думаю, что скорее позже, чем раньше, потому что идея у меня такая, что мне не хочется писать, ну, как бы, про что дотянулась, про то и написала. Мне хочется расставить точки, как бы... Идея про кладбище России. Я хочу расставить точки, в них побывать, там, да, и чтобы это был такой обзор кладбищ со всей территории нашей страны. Поэтому, в общем, для этого мне еще путешествовать. Хочется сделать, чтобы это было такое масштабный взгляд.
Ага. А если, например, ну, скажем так, рекомендовать, опять же, кому-то начинать с посещения кладбища, вот с того... с какого-то места или с какого-то, может быть, конкретного реально там объекта, ну там, либо могила какого-то известного человека, либо еще что-то. Вот чего бы ты там подкинула человеку, который вот просто говорит, боже мой, кладбище это фу, кладбище вообще лучше на них не попадать, вот такому прям совсем не готовому к получению позитивных впечатлений от прогулки по кладбищу, вот так вот скажем. Чё бы ты подкинула какой-то такой козырь прям?
Я вообще не очень люблю переубеждать, то есть агитатор из меня так себе, в общем, это самое, тебе не нравится, это не твое. Но сейчас есть очень много возможностей для такого вовлечения, потому что есть, ну как, индустрия, но такая услуга, как экскурсии по кладбищу. По Ваганьковскому, водят по Новодевичьему, по разным. И это люди, которые там специально проведут по самым каким-то значимым, по самым значимым местам, по самым каким-то интересным точкам, и это уже как-то, ну, мне кажется, вот человеку не готовому, это ты не просто там шатаешься среди трупов, да, как-то ты ходишь смотреть вот там на Есенина, на Листьева, на Высоцкого, там, да, вот, как бы не просто так, а какой-то смысл в этом есть. Так что вот, мне кажется, важно найти проводника. У меня, наверное, история моего блога началась с того, что я попала на экскурсию по кладбищу. Как раз моя первая экскурсия была по Донскому. В Фейсбуке есть группа «Старые кладбища», и там была реклама этой экскурсии. И ты понимаешь, что и вот такой пласт еще есть у этой истории, и вот такой, и вообще, и можно смотреть там, да. И, ну, многие идут не как на кладбище смотреть, а как именно про людей узнать.
Мы определились, скажем так, как ходить, как рассматривать. Раньше ты ходила просто, тебя там, ну, допустим, привлекает интересный памятник или, может быть, какое-то интересное надгробие. А потом ты научилась там определять эпоху и все остальное. А вот как определять эпоху или еще что-то? Вот с черными я поняла. С черными вот этими гранитными, мраморными, это, скорее всего, как раз-таки 19 век. И какие-то приличные люди, потому что, ну, неприличных, наверное, не было денег на такое надгробие, потому что надгробия, чувствую, всегда были весьма в цене писачьи. И продолжают, видимо, ими быть. А вот в целом, как вот обратить, ну, как, может, понять, какого времени кладбище? Может быть, действительно какие-то узнать могилы? Ну, понятно, современные. С современными понятно, а вот с теми, которые постарше. Может быть, есть какие-то там фишечки, как определить, на что посмотреть по форме там памятника, по форме камней надгробных и так далее.
Ну, кладбища-то древние, но старых памятников на них на всех осталось немного. То есть, если там на что-то часто приходится приглядываться вот к этим советским надгробиям таким. И там тоже есть на что посмотреть. Они вроде как одинаковые, а потом начинаешь рассматривать и находить какие-то элементы, да. Есть какие-то вот прям иногда однотипные, там, так, выложенные камушком вокруг гроба, и такая плита одинаковая. А потом думаешь, а вот здесь как бы уже немножко по-другому. А вот здесь крест ему нарисовали. Ага, хорошо. Это интересно, потом приделали или это? А вот этого со звездой, а вот этого без звезды. Это, значит, был особенно патриотичный. А вот этот как бы не очень, да. А есть как раз на Ваганьковском такие места, где на одном участке можно найти реально памятники разных эпох. Там стоит 19 века черный обелиск, потом, значит, советский. Но потом уже видно, что современный, как бы обычная плита. Вот как бы все они как бы рядышком.
Забавно. А вот у нас, кстати, вот мы гуляли недавно как раз туда по Николо-Архангельскому кладбищу, и мы увидели такую штуку. Может быть, ты не знаешь. Я просто спрошу, потому что мне пока спросить не у кого. У Гугла я еще не спрашивала, но я не люблю спрашивать у Гугла. Мы там увидели показавшуюся нам странную могилу, где просто один камень, на котором перечислены фамилии. Много фамилий и разные годы захоронения. Значит, Морины фамилия, значит, СК, ну, две буквы, СК, точка, год 83-й, 86-й, 92-й, 2018-й. Потом Харитонова, СК, СК, наверное, скончалась. Логично. Вот, 1969-й, Шамонова, 1988-й, Ионова, 2012-й. Это единственное, что вызвало какой-то дикий интерес, потому что ты стоишь и думаешь, вообще это как? То есть вот эти вот разные годы захоронения, вопрос просто как раз в том, что 88-й и 86-й, это странно, наверное, потому что я помню вот это правило под захоронение, там, сколько, 15 лет или 10 должно пройти. То есть когда там, грубо говоря, окей, 83-й и 86-й еще куда не шло, это двоих людей тебе, ну, как параллельно положили. Mm-hmm. Ну, так. А потом туда закинули в 92-м еще кого-то. А потом 8, потом еще до этого 69-й был. И ты такой стоишь и думаешь, вот с чем это может быть связано вообще? То есть, мне кажется, это для меня такая загадка, такой загадочный.
Слушай, а у меня совсем другой вопрос возникает, когда я вижу вот такие, да? Ты стала думать, как их куда захоронили, по каким нормативам. А я начинаю думать, вот, ну, как мало информации про людей оставили нам на надгробии.
Да, согласна, слушай.
Вот все, что, вот, ну... Не знаю, мне представляется, что вот такое было отношение к людям, что вот тебе досталось две буквы, ну, как бы вот фамилия,
да, и дата,
и, ну, и все, как бы, и больше про тебя. Инициалов, как бы, ну, ничего, как бы, вот, ну, как
даже
бы,
пол невозможно так определить. Ну, да, там, вот да, у тех, которые Морины.
Похоронили, и все. Мне тоже встречались, такие надгробия, и я в этом месте думаю про то, как скудно, ну, как скудна вот эта память, как мало. У кого-то там это регалии, там, родился. Некоторые пишут годы, а некоторые пишут с датами, да, то есть прям можно узнать дату, когда человек родился, когда он умер, имя, фамилия, отчество, там, какие-то его
регалии.
Потом
какие-нибудь стихи или еще что-то там, ну, там, вот какие-то там от любящих там родственников, там, да, любимому, ну, дорогому, родному.
Ну, это не очень информативно, это больше про чувства, ну, да, а вот сколько нам информации, вот от кого-то нам достается полное биографическое, и мы можем его найти, что-то про него узнать, там, да, а про кого-то осталось, вот, ну, фамилия и, как бы, даже не одна, даже не персональная, а одна,
да, на всех.
Одна на всех, как бы, ага.
Это видно, действительно, правда, на самом деле, с таким, ну, такой взгляд мне как раз-таки, да, у меня более практический был взгляд на это, то, что как вообще их всех туда запихнули, как они туда все поместились в такую маленькую
коробочку. Это могут быть урны, например.
А, кстати, о, слушай, а вот об этом я даже не подумала. А это очень, на самом деле, очень похоже, вот сейчас я понимаю, что
это же Никола
похоже...
Архангельская, там,
да,
же крематорий.
Там же
стоит
крематорий. Вот, видишь, ты ответила на мой вопрос в итоге. То есть я думала, как вообще их туда всех запихали, а действительно, урны-то и всем этим правилам прекрасным не подчиняются. Пожалуйста, сколько угодно закапывай, сколько тебе нравится, пожалуйста, без вопросов. Слушай, да. Но обидно, правда, за людей, которых вот, от которых больше никакой информации
не
осталось.
Для меня вообще кладбище — это такое место, где много понимаешь про любовь, ну и как бы и про отношения, да, вот там... За чьей могилы ухаживают, за какой нет. Но причем я не очень люблю вот эти разговоры. Ой, какое неухоженное, ой, какое. Как-то мне кажется, это какой-то снобизм и высокомерие, в общем, как бы. Но понимаешь, там, у кого памятник такой сделан особенный, с какой-то любовью, с каким-то чувством, да, где-то пишут про любовь, куда-то приходят. Опять же, вот эти, кто кого к кому захоронили, да, иногда там муж и жена, там, да, а бывают такие как-то двойные памятники, которые как-то сплетаются эти надгробия, такие двойные надгробия. Бывает там муж, жена и ребенок, и вот, ну, как бы там взрослый, и ты думаешь, вот, бедолага, судьба у него не сложилась, только к родителям его захоронить. Ну, такая представляется одинокая судьба там, да? А вот это дело для этих надгробий, вот какое оно, да? Для меня как-то, ну, вот, и что пишут, да, и какую информацию оставляют. Вот очень много заставляет задуматься про какие-то, про отношения, про любовь, про ценность. Как бы кто кого как ценил там. Да. Вот это фамилию, это самое, год и урну. Ну, как-то. Ну, разные бывают обстоятельства, но моя как бы ассоциация возникает вот такая.
Кладбище — это про любовь, это интересно. Мне кажется, тоже уже такое название рождается в процессе записи, уже название выпуска рождается. Потому что, да, ну, правда, когда гуляешь по кладбищу, как-то ловишь вот это вот очень философское и очень, ну, мне чаще, наверное, светлое какое-то чувство ты ловишь, потому что, да, ты понимаешь свою, наверное, смертность, ты понимаешь свои какие-то, свою конечность своих близких, но при этом, действительно, вот то, что остается какая-то память, и то, что можно эту память выразить прям в камне, прям, ну, в физическом вот воплощении, в таком очень четком, ярком и, скажем так, достаточно надежном, ну, понятно, что ничто в этом мире не навсегда, но все равно это какая-то такая возможность, опять же, прожить свою память, как практика памяти, и почтить память своих там ушедших близких. или не близких, разных, разнообразных. А потом люди, которые приходят, вот как ты как раз, как вот я, мы начинающие, ну, Маша больше гуляет по кладбищам, я ей все еще меньше, но я тоже к этому привлекаюсь. Но мне всегда, правда, как-то, наверное, мой фокус все еще на какой-то такой физической штуке. Мне все время очень хочется понять, действительно, какая судьба, но еще мне все время хочется понять, а как они тут все оказались. Ну, то есть, а что же с ними случилось? А почему? Особенно вот напрягают, наверное, когда ты идешь, смотришь людей, которые младше тебя. Они уже там лежат. И вот это меня, наверное, прям... Мне прям настолько это... Ну, прям царапает. То есть ты идешь такой и думаешь, ой-ой-ой-ой-ой. А что это, типа, ты? И вот в зависимости, кстати, от вот этих вот надписей или каких-то эпитафий, есть, кстати, вот ВКонтакте очень красивая группа, называется «Русская эпитафия». Мне очень нравится. Там очень много фотографий памятников со всякими вот этими интересными памятными надписями. Иногда попадаются безумно интересные. И, грубо говоря, когда ты видишь какого-то молодого человека, у которого памятник там с гравировкой огромного мотоцикла, и там, типа, ты любил скорость, а она там тебя убила, ты сразу догадываешься, что с ним. Ну, тут понять, что случилось, достаточно просто. А есть, когда намного более все метафорично и тоже, или наоборот, вот минималистично, просто фотография, просто даты жизни и все. И как-то, с одной стороны, любопытно понять, что же случилось с человеком, что же произошло, если он так рано ушел. А с другой стороны, тоже ты понимаешь, что люди, которые, наверное, делали памятник, то это могут быть, не дай бог, родители, что вообще драматично. И тогда ты понимаешь, что, наверное, родителям было не до этого, и им как-то было тяжело,
это
наверное.
Точка переживания, да. Боли. Ну да, на кладбище же очень много разных взглядов. Там думать и про того, кто там, чья это могила, и кто ее делал, там, да, кто, в общем, там, это там, выражал, кто хоронил, там, для кого-то это вот там сухо-сухо, потому что мы не готовы с этим сталкиваться, да, потому что не до этого, а для кого-то это, в общем, такое какое-то... Я даже не помню, где это... Мне кажется, на сельском кладбище около деревни, где у меня, как бы, да, дача, там была какая-то огромная надгробие молодой какой-то девочки, по-моему, от рака умершей или чего-то такое. Mm-hmm. И, в общем, было видно, что, ну вот, прям в этом надгробии вся боль, вся ценность. Наоборот, оно было очень, очень большое какое-то и красивое. Там же еще потом приносят фотографии, там ставят записочки, свечки, то есть там дальше оно живет.
Прям про кладбище с записочками я сейчас вспомнила, что девочки из Тюмени, Даша Новикова и ее подруга, они занимаются тем, что они в Тюмени, вот то кладбище, которое в центре города, они собирают истории и делают такое, называется, музей воспоминаний «Мы жили». И они собирают истории тех людей, которые там захоронены. А они, причем вот как раз по поводу записочек было, они всеми способами пытаются выйти на контакт с людьми, которые являются ответственными за захоронение сейчас, и выяснить вообще хоть какую-то информацию, вот именно в плане того, что не всегда можно найти информацию. Там многие говорят, что «Ой, да ладно, он у нас был такой простой, он у нас вообще там типа ничего интересного», а когда они начинают рассказывать историю, такие судьбы раскрываются интересные. И вот девчонки собирают эти истории. И как раз вот ты еще не была в Тюмени на этом кладбище.
Мне срочно надо в Тюмень, да.
Тебе срочно нужно в Тюмень, потому что мы тоже туда собираемся, и мы очень хотим поехать, потому что мы уже много-много про него читали. У нас был выпуск подкаста с девчонками про вот этот их проект с Тюменским кладбищем. А, по-моему, называется «История с кладбищем», кстати говоря. Как раз. И, наверное, это... Первый опыт, наверное, как раз понимание, чего вообще живые люди делают на кладбище, кроме захоронения своих умерших родственников там и близких. Поэтому как раз вот книги и то, что мы говорили про книги, выходит на первый план, потому что ты сказала про Акунина, а я сразу, когда мне рассказывают про кладбище, вспоминаю историю с кладбищем Нила Геймана, которую тоже мне Маша порекомендовала прочитать. Я ее прочитала там достаточно поздно. Все ее читали там много лет назад, а я читала, грубо говоря, год назад. И тоже, когда кладбище становится таким ареной, где разворачивается основное действие, и прям, можно сказать, отдельным прям персонажем вот этой вот всей эпопеи. И мне кажется, наверное, есть еще много книжек про кладбище. Вот, может быть, ты знаешь еще какие-то, кроме вот этих двух? вдруг еще что-нибудь. И вообще, в целом, ты какие-то книжки читаешь? Вот ты говоришь, что ты заранее не читаешь про кладбище, а после?
У меня тут копится библиотека.
Прекрасно.
Ну, про многие кладбища есть отдельные книги. Там, я не знаю. А, на Ваганьковском есть сувенирный ларёк.
Ну, подожди, стоп, это сувенирный ларёк на кладбище прям?
Я его так образно. Там же у них экскурсионное, у них есть экскурсионное бюро, прям экскурсии от Ваганьковского. У них такая уютненькая будочка, и там у них стенд с книжками. Про Ваганьковское несколько книжек, и там серия... Они мне рассказали, какая-то печальная история, какой-то, ну, вот тоже краевед-некрополист, у него сейчас что-то очень там плохо со здоровьем, они говорят, покупайте, поможете ему. У него прям про Троекуровское, про Ваганьковское, про то, про это, прям у него по Москве книжек 7 про разные кладбищники, толстые, с фотографиями, что-то с биографиями. Книга, которая сподвигла меня поехать в Питер, это книга «Исторические кладбища Санкт-Петербурга». А, я думала взять ее с собой. Я думаю, я прочитаю и с ней поеду в Питер. Когда я ее купила с рук у кого-то в Москве, я подожду в Питер, я с ней не поеду, потому что, в общем, я ее не донесу. И там тоже про каждое кладбище, и про каждое написано так, что ты понимаешь, господи, это лучшее место. Туда прям надо срочно. Это самое прекрасное. Я пользуюсь преимуществом своего блога, потому что у меня есть такая рубрика, где читатели присылают мне истории про кладбище там, своего города или из путешествий. И тут мне прислали историю из Тулы. И там кладбище, ну, вот 18 века с сохранившимися старинными надгробиями. Я думаю, надо. Ну, из Москвы в Тулу это близко. Ну, как бы это не Питер, куда нужно планировать большую поездку, а в Тулу можно как бы одним днем. Я думаю, ну хорошо, Всехсвятское я посмотрю, но мне же мало одного кладбища, мне нужно еще что-то. Я узнала, что в Туле вообще потрясающе все обстоит со старинными кладбищами. Там три сохранившихся кладбища, которые вот открыли в 18 веке, они уцелели в советские времена, их хотели одно время снести, запахать там и что-то построить, но не стали. А еще в Туле... Я не вспомню название, но, в общем, там есть инициативная группа, которая занимается восстановлением кладбищ. Они, по-моему, называются... Они называются музей Тульский некрополь. Но он, насколько я понимаю, такой музей как бы виртуальный. Они с 90-х годов занимаются там, исследованием этих некрополей, восстанавливают. Судя по фотографиям, они их... потому что я видела, потому что у меня на фотографиях, они их собирают прямо из кусочков, эти черные гранитные, ищут, ставят их, ищут там, кто это, делают стенды с информацией. В общем, там восстанавливают старинный некрополь, и это очень круто.
То есть там можно еще что почитать на кладбище, нормально так, ну то есть со стендами.
Да, круто. Да, они прям около каждого входа в кладбище стоит информационный стенд, там отмечено, что нужно посмотреть, там особо памятные вот здесь. Там.
Красота. Слушай, вообще красота, конечно. Ну, у нас, поскольку прекрасный подкаст про смерть, у нас есть вопросы про смерть, раз уж ты говоришь про кладбище, то не думала ли ты, на каком кладбище тебе бы понравилось находиться после смерти? О таких вопросах еще не задумывалась.
Ну, конечно, задумывалась, о чем ты говоришь. Слушай, но я не знаю, как это, к сожалению, к счастью. Для меня, как для любителя кладбища, это, наверное, к сожалению, но сейчас же много есть вариантов, когда у тебя там ты умираешь, и у тебя нету места, как бы и кремация, и развеивание, и... Ну, это, конечно, такая очень странная моя фантазия, но меня очень привлекает зороастрийский обряд, когда животные едят плоть.
Круто. Слушай, ну это получается уже такой ответ на вопрос как раз из нашего блица, который в самом конце мы задаем, что как бы, какой вариант тогда перейдем сразу к этому. Какой вариант захоронения, точнее не захоронения, а какой вариант вообще обхождение с твоим телом после смерти ты предпочитаешь? То есть...
Ну, как бы неоднозначное отношение. Я когда-то в детстве, в юности увидела про этот обряд. Они в горы, ну, это в Тибете происходит, они в горы уносят труп, и там его поедают животные. А недавно я прочитала про это у Кейтлин Даути.
Наша любимая Кейтлин.
Я наша вообще обожаемая, с ума схожу, люблю, не могу. Я дочитала книгу «Уйти красиво», и там она в конце пишет про этот обряд, и пишет про него моими словами. Она говорит, я услышала это, влюбилась и поняла, что я хочу только так. И говорю, блин, я то же самое, когда в детстве увидела эту штуку, репортаж про этот обряд, и поняла, что, блин, я хочу только так. Но там есть довольно такой идеологически сложный для меня момент, потому что зороастрийцы, почему они... тела животным-то отдают, потому что земля, огонь и что-то там для них священны, а смерть это такое плохое, что ее не должен касаться огонь. Они огнепоклонники, но огню они не отдают, потому что смерть это плохое. И это противоречит моим убеждениям, что они считают, что смерть это грязное и плохое. То есть, как бы идея их обряда мне нравится, а их идеология, что смерть это грязное и плохое, мне глубоко чужда. Так что я нахожусь в конфликте по этому поводу.
Это же интересная, кстати, штука, потому что вот каждый раз, когда мы задаем этот вопрос, у нас, по-моему, еще двух одинаковых ответов просто не было за все время. И это вообще, конечно, меня каждый раз поражает, потому что я думаю, ну ладно, ну все, ну теперь мы знаем вообще все варианты.
Что они еще напридумывали про свою смерть?
Нет, ну это круто, потому что когда ты общаешься с людьми, которые все-таки вот в нашей тусовке Death Studies, когда... Там люди, которые думают о том, что делать после смерти, там, о практиках памяти, о каких-то таких процессах, о которых вроде как не задумываешься каждый день, а мы такие, ну, собственно, каждый день так, в общем-то, и есть. Сядем, поговорим о смерти, сядем, поговорим об этом. Поэтому это всегда приятно, когда есть люди, которые уже подумали, осознали, прикинули и сделали какой-то для себя выбор. Что у нас еще из прекрасных вопросов? Из прекрасных вопросов у нас есть еще один замечательный. Ты говорила по поводу того, что когда ты идешь на кладбище, нужен проводник. И вот у нас есть шикарный вопрос, как мне кажется, я безумно тоже люблю. Кого бы ты предпочла видеть своим проводником туда, вот по ту сторону? Потому что кто бы пришел за тобой? Потому что тоже персонажей масса, и любой может... Ну, можно выбрать любого. Вот кого бы ты выбрала?
Черт, а я вообще... Простите. Я вообще не думаю, что это то, что... У меня нет идеи, что кто-то туда проведет. Мне кажется, это путь, который ты должен пройти сам. Ну, как бы у меня вообще там нет никого.
Угу. Ну, я говорю, у всех все варианты. Нет двух одинаковых вариантов.
Ну, как бы, ну, умираешь один, это такая точка одиночества, точка встречи, может быть, единственная точка встречи с самим собой. И ну, в общем, это для меня про какое-то такое... индивидуальность в таком в чистом виде.
Ну, получается, да, на свидание с собой, с самим собой идешь в какое-то...
Без проводника. К Богу без проводника.
Интересный вариант. Есть кладбища же, они абсолютно разные. Ну, понятно, что любимого нет, это мы уже поняли. Но, наверное, есть какое-то разделение между городскими, районными, историческими, деревенскими кладбищами. Вот есть какой-то, может быть, группа или подгруппа, которая больше тебе мила или не мила, или как-то там, которая больше тебя, может быть, удивила очень сильно, или какое-то вот конкретное, прям очень яркое впечатление, связанное с каким-то конкретным либо объектом, либо кладбищем. Я все возвращаюсь к этому вопросу. Но вот ты увидела, и всем готова там бегать и говорить, вот нужно сюда обязательно посмотреть, увидеть вот это. Вот что? Где и что? Выбор любой.
Я все кладбища люблю, но кладбища такие как бы звездные со знаменитостями, это не самый мой любимый вариант. Я люблю кладбища, где, ну, как бы, простые, для простых людей. Вот такие какие-то случайные, не такие, не центральные. Мне сейчас вспоминается в Смоленске кладбище, оно называется Братское. Оно из тех не самое первое, не самое знаменитое, не самое такое достопримечательное, а такое вот эшелоном пониже. И там тоже открываются какие-то свои истории, тоже какие-то для меня как будто больше именно про людей, про встречи, ну, как бы про встречи с судьбами этих людей. Вот они, ну, как бы, такие, как ты. Ну, вот ты по своему рангу там у Кремлевской стены лежать не будешь там, это самое, и как бы на Новодевичьем не будешь. А вот здесь, ну, вот, мог бы быть, как бы, но они завораживают, когда такие там... небольшие надгробия, какие-то, не, ну, как бы не вычурные, не намоленные, а какие-то вот немножко, как бы, такие на полутонах, так немножечко снижается градус эмоций, и можно рассмотреть там что-то более внимательное. Более...
Вот если у тебя была, например, суперспособность, чтобы ты могла прикоснуться, например, к памятнику и поговорить с человеком, который там захоронен, ну, там, с его душой, с его там каким-то вот этим ментальным, кого бы ты вытащила? Ну, я же чувствую, что кого-нибудь из таких интересных персонажей, или, может быть, есть какой-то конкретный, вот прям, которому прям вот хотелось бы задать вопросы?
Очень трудно. Человек, которого бы я вытащила, не говорит на русском, мне пришлось бы говорить по-португальскому. Для меня мы были в Лиссабоне, и для меня было очень важно найти место, где похоронен Жозе Сарамаго. И он теперь похоронен в разных местах. Он был кремирован в Лиссабоне. Я видела этот крематорий. И его прах, одну часть там дерева напротив его дома, где сейчас его дом-музей, там часть зарыта, его праха. И еще на его родине зарыта часть праха. И еще в одном месте зарыта часть праха. И вот это было прям для меня как прикоснуться к великому, любимому. Прям, я не знаю, я в Лиссабон для этого приехала, чтобы... как-то вот там посидеть около этого дерева, посидеть на его могиле.
Круто. Слушай, даже не знала о таком. Интересно, очень интересно. Спасибо большое. На самом деле, это все вопросы, которые у меня были. Я бы с удовольствием еще и дольше разговаривала бы, но эфирное время ограничено. Поэтому, Маш, спасибо большое, что ты пришла сегодня в гости. Подкаст, ответила на вопросы, рассказала столько всего интересного. Мне прям уже очень захотелось сразу поехать посмотреть кладбище или посетить те, на которых я уже была, но уже немножечко повнимательнее повсматриваться, почитать надгробия, обратить внимание на обелиски с крестами или со звездами. Прям серьезно захотелось посмотреть, знаете, на комсомольские вот эти.
Ты говоришь, с чего бы начать знакомство с кладбищами? Да мне кажется, я свой блог пишу для того, чтобы как бы можно было войти в эту тему, знаешь. И многие как раз так мне и пишут, вот, что делать с теми, кто шарахается. Многие мне пишут, что я шарахалась и вообще думала, что за бред, зачем люди это делают. А вот прочитала как бы пост другой и поняла, что, блин, это так интересно.
Факт. Слушай, да, это точно. Вот круто, крутая история, что начинаем с Машиного блога, слушаем наш подкаст, читаем Машин блог, привыкаем потихонечку к осознанию смертности
и кладбищем.
И гуляем, получаем удовольствие просто. Особенно, кстати, мне кажется, сейчас очень красивые кладбища заснеженные, мне очень нравятся. Прям такие какие-то очень сказочные, особенно когда снег.
Зимой много не погуляешь.
Это да, это минус.
Хочется долго, а в общем, как бы через час уже становится очень холодно.
Издалека посмотреть красиво, да. А так уже получается, что да, что нужно, короче, выбирать время и ехать, это точно. Так что, Маш, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Еще раз напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Маша Егорова, психолог, арт-терапевт и автор блога про погосты. В описании нашего прекрасного подкаста будет вся информация, что читать, куда бежать. Слушайте нас и помните о смерти. Спасибо большое, Маш, пока.
Спасибо, пока.
Смертельный номер.